Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас в гостях основатель Музея святости и исповедничества на Урале Оксана Иванова. Оксана, здравствуй!
Добрый день, Ксения! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Сегодня в преддверии 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий, я позвала Оксану для того, чтобы она рассказала о том, какие мероприятия, какие акции состоятся в этот день в Екатеринбурге. С каждым годом все больше становится событий, которые происходят в этот день. И некоторые из них уже не первый год. Это акция возвращения имен, и мы об этом уже в новостях слышали в Екатеринбургской епархии. И вот давай тогда по времени просто, по 30 октября, что в этот день будет у нас?
В этот день почти с утра до самого вечера будут проходить разные акции, встречи, мероприятия, посвященные этому дню, этой памяти. И каждый может принять участие по силам, по возможностям, по желанию. Вот с 11 до 17.00 акция «Молитва памяти». Это чтение имен из книги и памяти Свердловской области возле храма Большой Златоуст и часовни Святой Великомученицы Екатерины. Это проводит Свято-Екатерининское, Свято-Елизаветинское православное братство. Любой желающий может к этому присоединиться. Ну, знаете, как постоянный участник этих акций, я могу сказать, что это, ну, казалось бы, что прочитать имя из мартиролога, но это производит большое впечатление, прежде всего, на того, кто читает. То есть это...
И ты читаешь имя, фамилию, отчество, когда человек арестован, да?
Кем он работал, судьба, где он жил, его национальность, и все-таки какой-то образ встает перед глазами, и, конечно, это возможность прикоснуться сердцем к памяти, не просто вспомнить, не просто отдать, да, не просто сделать... Ну, хорошее, важное дело, а это такая вот сердечная связь. И, конечно, это очень важно, чтобы наши сердца умягчались вот в результате этой акции, чтобы мы начинали чувствовать, ценить, как важна человеческая жизнь, как это хрупко, как это легко можно потерять, какие молодые люди уходили, как много мы потеряли. То есть вот, ну, немножко вернуть достоинство, вернуть память о тех, кто вот совершенно безвинно и в цвете лет, и неожиданно оказывались вот или расстреляны, или загнаны в лагеря, или чья жизнь была сломана.
Кстати, вот это событие возвращения имен, чтение имен из книг памяти, который год оно у нас происходит уже в городе?
Ну, мне кажется, 3 или 4 года уже.
Я хотела сказать просто, что это еще и способствует развенчанию некоторых мифов, потому что люди, даже проходящие мимо, которые присоединяются, там стоят, не знаю, 15-20 минут и слушают, они уже могут задуматься о каких-то вещах, о которых раньше не задумывались. Например, вот общим местом для многих людей стало, что в основном пострадали те люди, которые сами в свое время, там, в 20-е годы, занимались вот всякими нехорошими делами, значит, коллективизацией, подавляли восстания, участвовали в каких-то репрессиях против там крестьянства, рабочих и так далее. А вот потом у них там началась какая-то борьба подковерная, как и пауки в банке эти стали друг друга сами пожирать. И вот это вот следствие вот этого всего. То есть палачи расстреливали палачей, и что пострадал? Ну, интеллигенция там и так далее. Вот когда люди стоят и слышат, что там какой-нибудь токарь, какой-нибудь обходчик, какой-нибудь пекарь, какие-то совершенно такие
профессии.
Да, у нас
просто в музее даже есть статистика на этот счет. Подавляющее большинство репрессированных – это были русские рабочие и крестьяне. Чуть меньше интеллигенции, ну, военные и так далее. То есть вот этот миф о том, что была рабоче-крестьянская власть, он полностью, конечно, разбивается о чтении вот этих имен. Но я помню, на меня очень большое впечатление произвели две женщины, вот они мне попались, две балерины из нашего оперного театра, молодые, талантливые женщины, конечно, которые, ну, ну, в силу своей профессии, в силу своего пола, ну, как сказать, вот какого-то жизненного склада, ну, конечно, совершенно не могли принести никому никакого вреда. И вот так вот жестоко, причем они были расстреляны. Вот так вот жестоко, несправедливо. Ну, это потрясает. Это надо понять, это надо прочувствовать. Это надо, ну, каким-то внутренним своим взором увидеть вот это все. Потому что, ну, пока человек как-то ему не откроет, Господь, вот видение этой трагедии, о ней можно много говорить, но она не затрагивает какие-то глубины, не затрагивает сердце. А когда ты соприкасаешься к ней как-то вот так сердечно, то, конечно, все эти мифы, какие-то вот такие не очень убедительные мнения, они очень быстро рассыпаются. И, конечно, встает вопрос, такой очень, очень христианский вопрос памяти, молитвы. Я хочу сказать, что акция называется «Молитва памяти», и мне кажется, это очень важно, потому что важно не просто помнить, но еще и молиться о тех, кто погиб, о тех, кто пострадал.
Ну и опять же, молиться не вот так вот абстрактно, что о всех пострадавших в годы там репрессий, гонений и так далее, а вот важно именно называть имена и знать, что они есть, что они в различных книгах памяти уже собраны, все это можно подержать в руках, все это можно увидеть, в этом можно убедиться, что это не какие-то там происки непонятно чьей пропаганды, да, которые нас убеждают в том, что вот это было, а на самом деле этого, может быть, и не было. А, ну, это все задокументировано, это все можно проверить, это, если это интересно проверять, если есть такое желание разобраться в этом, а не просто там вот послушать лекцию какого-нибудь ангажированного историка и закрыть для себя эту тему, сказав, что да, репрессии там, какие репрессии, на самом деле все это очень преувеличено, на самом деле, всех за дело расстреливали, просто так никого у нас и так далее. Ты же, наверное, тоже это слышишь постоянно и читаешь.
Ну, мне кажется, в этом году сделаны большие усилия в нашем городе, вот усилия целого ряда людей, организаций, ну, прежде всего, церковных, в том, чтобы, ну, как бы открыть вот эти окна наши, двери наших сердец, нашей памяти и как-то лично встретиться вот с теми, о ком мы говорим, кого мы в этот день вспоминаем. Поименное такое поминовение будет усилено нашей акции, акция музея, выставка, акция называется «Последний портрет», и будет она проходить на 12-м километре Московского тракта, месте непосредственного террора в отношении наших, вот, наших сограждан, наших земляков, которые жили здесь.
Давай просто напомним, что это за место.
В 50-х годах. Это было стрельбище НКВД, куда свозили трупы. Особенно много их было во время Большого террора, 38-37 год, но есть и более ранние, более поздние даты смерти. Те, кто был расстрелян во внутренней тюрьме НКВД на Ленина, 17, ну, там вот внутри как бы вот этого целого квартала НКВД, который там был. Расстрелы были действительно массовые, до 300-400 человек в день могли расстрелять. У нас даже есть такая таблица, называется она «Арифметика террора», сколько человек каждый день было расстреляно, в какой день, какого месяца. Ну, цифры жуткие, потому что за этим же стоят живые люди. И вот, к счастью, у нас есть уникальный мемориальный комплекс на этом месте, который был создан в начале 90-х годов после обнаружения массовых захоронений. Он уникален тем, что это единственный в России комплекс памяти жертв репрессий с поименным мартирологом. То есть на этом месте установлены плиты, на которых выбиты имена, фамилии, даты рождения и даты смерти людей, которые там покоятся. Это, конечно, большое впечатление производит, когда идешь вот мимо этих плит, которые рядами, рядами, рядами стоят. И вот мы во время нашей акции дополняем вот эти имена, эти списки портретами, последними портретами. Акция называется «Последний портрет», потому что это фотографии из архивно-следственных дел людей, которые или были расстреляны, или репрессированы, и впоследствии их следы теряются в лагерях, их уже они не вернулись ни в свое место, и, как сказать, упоминания о них нигде не встречаются.
Ну, тут, наверное, надо сказать, что вот эта ваша акция проходит при поддержке Государственного архива Свердловской области, да?
Ну, наша акция проходит, во-первых, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, очень много делающему для вот того, чтобы в нашем городе эта память была, чтобы она была живая. Да, совместно с Государственным архивом административных органов Свердловской области, который, ну, очень любезно предоставил часть фотографий для этой экспозиции, материалов. Тоже такой большой труд все это найти, понять. И Центр фотографии «Март» помогает нам в освещении этой акции, помогает пригласить фотографов, известных, талантливых фотографов нашего города для того, чтобы они это событие смогли запечатлеть, чтобы оно осталось, и впечатление, и ощущение это осталось, потому что акция всего один день.
Но... А запечатлеть, кстати, ведь будет непросто, потому что освещение уже будет. Это именно для профессиональных фотографов задача, да?
Задача. Ну, фотографов мы фотографов приглашаем чуть раньше. Если нас сейчас слушают профессиональные фотографы, то...
А любителям нельзя? Я думаю, любителям тоже можно,
да? Хорошими фотоаппаратами, да. Мы приглашаем с 4:30, да, когда еще будет светло, потому что, да, в 5:20, 30 октября будет уже заход солнца, и, ну, собственно говоря, лампадки, фонарики, они должны вот загореться, как сказать, в таких сумерках.
То есть у каждого портрета, который выполнен на там, специальном там, пластике, да, то есть это не просто бумажный портрет, это...
Это очень сложная художественная задача, если, ну вот, говорить о творческом моменте. Во-первых, сама идея, ну, может, идеи такие были, но воплощения в нашей стране не было. Это первая выставка тюремных портретов из судебно-следственных дел. И более того, это выставка, которая проходит не в галерее, не, так сказать, в обычных условиях музейных залов, а проходит она на улице. Ну, думаю, что погода будет... Ну, обычно в этот день погода такая с мокрым снегом, с ветром, ну, с такими тяжелыми облаками, с небом пасмурным. Ну, это и понятно, как бы сама природа отзывается на вот на те события, на ту трагедию, которую, о которой мы вспоминаем, о которой мы говорим. Ну, и сама по себе художественная задача, которую мы себе поставили, она очень непростая, потому что, ну, кто видел в деле, в делах тюремной фотографии, это совсем маленькие такие крошечные квадратики, профиль, анфас. Вот эти фотографии надо еще обработать, напечатать.
Мы, ну, то есть отсканировать, потом обработать, потом напечатать.
Ну, это, да, может быть, не стоит так всю эту кухню. Может, не всем это интересно, но это совсем непросто, да. И вот благодаря развитию современных технологий нам эту идею удалось воплотить, потому что вот появилась такая новая форма и возможность печати на пластике таким образом, чтобы портреты, ну, были не расплылись, не разлетелись. Ну, в общем, для того, чтобы это было все возможно увидеть, и как-то с ними встретиться, прикоснуться. Лампад будет много, сотни.
Мы напомним, что у нас тоже было объявление, и многие, наверное, слышали, что горожан приглашали присоединиться, вот, принять какое-то участие в этой акции и принести духовную семинарию лампадки. Вот многие, да, наверное, отозвались.
Да? Да, я хочу воспользоваться случаем и сердечно поблагодарить всех, кто пришел, кто принес. Таких людей было много. Знаете, приносили такие заслуженные лампадки, прошедшие
многие крестные ходы.
Молитвы, да? Крестные ходы. И как-то это очень трогательно и особо ценно. И благодарим всех. И сбор лампадок для акции уже завершен. Их можно уже будет приехать, поставить на 12-й километр. Либо приехать уже туда со своим фонариком, со своим огоньком памяти.
Но ведь портреты эти вам тоже помогали делать, и горожане в том числе поучаствовали? Или это какой-то один спонсор, который помог это все сделать?
Ну, вот это тоже чудо. Это совершенно, ну, в моей, по крайней мере, практике такой более чем 20-летней, уникальный случай. Тогда сбор средств на эту акцию был народным, как бы, родением, да, желанием, вот, памятью совершен. Потому что у нас нет ни государственного финансирования на этот проект, ни епархиального финансирования. Это вот люди, которым показалось это важным и нужным. А, причем не только из Екатеринбурга и Урала, а были жертвователи с Чукотки со словами: «Поставьте, пожалуйста, вот лампадки».
Но это потомки от конкретных людей, которые там были расстреляны, или нет?
Нет, вот, ну, есть потомки, да, есть те, у которых даже нам присылали имена и просили помощи, чтобы узнать информацию о вот их родственниках, им помогали. Но были такие люди, которые просто приняли в этом участие, потому что считают, что это очень важно и нужно. Может быть, впоследствии эта инициатива будет где-то еще в регионах подхвачена, потому что мне кажется, что этого очень не хватает. То есть информация есть, ее, в общем-то, немало. Но мне кажется, проблема в том, что у людей нет образа. Мы не очень понимаем, о ком мы говорим. Мы эти лица не видели, мы их не знаем, мы их не можем представить. А когда мы смотрим в лицо живому человеку и знаем, что через несколько дней, может быть, там, недель, он будет расстрелян, и это его последний взгляд, брошенный вот на мир, на людей, зафиксированный, то это, конечно, производит большое впечатление.
По сути дела, эта ваша акция, она как-то перекликается с бессмертным полком ведь?
Ну, в том смысле, что фотографии, да, мы тоже используем, но бессмертный, здесь есть большая разница, потому что бессмертный полк в каком-то смысле это воспоминания о героях, о победителях, о людях, ну вот, о которых, как сказать, так вот с гордостью вспоминают их потомки. А наши портреты – это портреты тех людей, которые, в общем-то, были унижены, оскорблены, выкинуты из жизни, вырваны из своих семей, из круга своих родных, своих друзей, близких. И эти люди, в отношении которых была совершена ужасная жестокость, несправедливость на их родной земле, их соплеменниками, их, может быть, теми, с кем они вместе жили, учились. И это более тяжелый, как бы, пласт нашей истории, который, наверное, труднее как-то пережить, переосмыслить, потому что это, ну, подлинно горькая память. Но я уже не раз говорила, что горькая память нам нужна, может быть, не меньше, а больше, чем, ну, память об успехах, о каких-то победах.
А вот интересно, в таких мероприятиях, в таких событиях принимают когда-нибудь участие не потомки репрессированных, а потомки как раз палачей. Бывает, что человек вот узнал о том, что кто-то из его предков принимал участие, вот, или, по крайней мере, по должности мог бы принимать участие вот, в репрессиях, в расстрелах, в следствиях вот в этих неправедных, и захотел как-то в этом принять участие или материально, или как-то духовно.
Знаете, бывает. Бывает. Вот во время подготовки к нашей акции мне написал один мой знакомый, который знаю много лет, и вот признался, что его дед был один из участников тройки, который вот принимал непосредственное решение. Я считаю, что это достаточно мужественно, просто само по себе признание, но он в меру своих сил помогает тоже нашей акции, последнему портрету. Но он верующий человек, и я его просила молиться о том, чтобы вот наш проект состоялся, получился, и мы договорились, что он это будет делать. Кроме того, у меня еще было два случая в жизни, когда были выставки, посвященные вот памяти наших мучеников, исповедников, свидетелей веры. Ко мне подходили люди. Одна женщина один раз подошла и сказала: знаете, я работала в КГБ. Я работала там много лет. Но я никогда ничего плохого в церкви не делала. Более того, это действительно был акт покаяния, потому что, уйдя на пенсию, эта женщина стала очень активно помогать церкви и много сделала для храма в том городе, вот, где мы с ней встретились.
Так если она ничего плохого не делала, в чем каяться?
Каяться, потому что она работала и поддерживала, в общем-то, преступную организацию, которая занималась убийствами. Выставка, была не этому посвящена, но очень трудно не рассказывать его, о той судьбе, это невозможно, да, все равно мы рассказываем о той судьбе, которой верующие имели в период гонений, в период репрессий, в период преследований.
Это все равно, что о древних мучениках рассказывать, не упоминая Диоклетиана, Нерона и так далее.
Вот поэтому, конечно, приходится упоминать, и люди с какой-то живой совестью, и даже, вы знаете, это же тема покаяния. Было бы хорошо, чтобы кто-то, какой-то потомок действительно смог, осмыслив это все, смог бы это как-то явить. Вот это было бы очень важно. Потому что, к сожалению, таких покаянных слов даже в 90-е годы было сказано совсем немного. Я не знаю, может быть, они еще будут произнесены. Недавно, кстати, нашумевшая была пост в Фейсбуке Яковлева. Просто потрясающе тоже по своей силе. Такое очень мужественная и такая глубокая работа по переосмыслению, да, по осмыслению того наследия, какое несет в себе внук людей, которые были гонителями, были, мучителями многих, источником бед и для многих и многих. Поэтому, наверное, это какое-то знамение времени. Может быть, это не будет массово, а может быть, и не надо, чтобы это было массово, потому что это всегда очень лично, глубоко. Если человек находит в себе силы этим делиться с окружающими, это, я думаю, что это исцеляюще действует на общество, на всех, и на самих людей тоже в том числе.
Оксана, мы не могли бы процитировать отрывки из следственных дел, которые ты выкладывала на Фейсбуке с рассказом об этой предстоящей акции и с просьбой жертвовать деньги на изготовление портретов и вот с призывами приносить лампадки и помогать как-то. И там у тебя были портреты и вот какие-то фрагменты об этих людях, чьи портреты мы сможем увидеть там на мемориале.
Да, нам показалось важным не только верующих, да, у нас будут там представлены портреты епископов наших, которые были правящими архиереями нашей епархии, но в 37-38 годах были расстреляны. У нас есть портрет священников, очень трогательная история о многих из них. Но нам показалось, что важно помнить не только своих, да, не только духовенство, не только верующих. Поэтому мы специально попросили архив дать нам информацию о людях очень разных, ну, чтобы вспомнить по возможности всех о том, что это затронуло многих. Ну вот, например, такой совсем молодой человек, 26 лет, Иван Епифанович Запорожец, украинец. Родился он в Харьковской области. А здесь у нас он был студентом 5-го курса энергетического факультета Уральского индустриального института. Ну, собственно говоря, вот студент УПИ. И вот он в 36-м году был арестован за по обвинению в участии в антисоветской террористической организации, ну, существовавшей, естественно, на территории Украины, раз он сам оттуда. И цель была такая совершенно глупая, конечно, ему вменена. Вину ему было вменено участие с какой-то совершенно надуманной целью в организации, которая ставит своей целью свержение советской власти и оказание помощи фашистской Германии в момент ее нападения на Советский Союз. Ну, то есть, дело это 1937 года, его в 1937 году расстреляли, до нападения фашистской Германии оставалось еще 3 года. Вот. Но, тем не менее, вот совершенно такой молодой человек, а, собственно, речь шла о том периоде, когда ему было 20 с небольшим лет. Ну, конечно, это все совершенная выдумка. И вот такое, ну, мужественное, красивое лицо человека, который мог бы быть специалистом, инженером талантливым, мог бы много сделать, у него вся жизнь была впереди. И вот он так совершенно трагически гибнет во цвете лет. У нас есть два портрета двух ректоров юридической академии нашей и Горного института. Ну, например, вот Юрий Михайлович Позан, это был первый ректор нашего юридического института, вот, впоследствии юракадемии. Был он тоже человеком достаточно молодым, когда его репрессировали. Расстрелян он 9 августа 1938 года. Мог бы очень много сделать и заложить, ну и заложил целую какую-то основу для подготовки наших юристов. Зачем это было, да, вот трудно сказать. Или вот Максимов Илья Максимович, это православный священник. Когда его арестовали, ему было 47 лет. Жил он в городе Первоуральске, ну, соответственно, со своей семьей. И вот он точно так же за какую-то непонятную антисоветскую агитацию репрессирован. Или будущий ректор Горного института Петр Иванович Ярутин. Ну, такой человек тоже выдающийся в своем роде, потому что он из крестьян, родился он в деревне Соколово Екатеринбургского уезда и работал мальчиком, гонщиком, забойщиком на асбестовых копьях. То есть вот прошел всю эту горный труд самых низов, самой черной грязной работы. Окончил рабочий факультет, факультет обогащения полезных ископаемых. В 31-м году учился в аспирантуре. Потом был вот занимал с 31-го года по март 35-го должность директора Уральского горного института. То есть это, ну, лучшие люди, выдающиеся люди, умные люди. Вот, и получает он 10 лет исправительных трудовых лагерей и 5 лет ссылки. Вот, и таких судеб очень много. Есть у нас женщины, репрессированные, христианки, одна из них монахиня, остальные просто мирянки православные, которые тоже получили большие сроки просто за исповедание своей веры, за верность своим пастырям, духовным отцам, за подвижничество и такой, можно сказать, героизм в отстаивании храмов от закрытия. Это очень часто были женщины, и они все страдали.
Сколько всего удастся сделать вот таких портретов с именами?
Ну, всего в общем и целом сейчас мы рассчитываем на, ну, примерно 50 портретов. Они у нас немножко будут разные, не одинаковые, но тем не менее это возможность вспомнить вот около полусотни человек.
Из
почти 20 тысяч тех, кто погребен на 12-м километре Московского тракта, и еще сотни тысяч тех, кто был репрессирован и просто бесследно сгинул в лагерях, в других краях, на севере, в других лагерях Урала. Сейчас очень трудно установить место упокоения очень многих.
То есть это будет происходить в 17 часов 30 октября, и основная сложность, как я понимаю, состоит в том, что добраться туда можно только своим ходом, да? Потому
Нет.
что...
Да, я рада сообщить, что у нас будет автобус. Общество «Мемориал» помогло нам его организовать. Половину стоимости этого автобуса оплачивает. С 16 до 16.30 возле колледжа Ползунова, это на Плотинке, будет стоять автобус и ждать тех, кто хотел бы доехать до 12-го километра. Вот, можно приходить.
Бесплатный, да?
Ну, что-то надо будет пожертвовать. То есть спонсор, который нашелся, он только половину суммы нам предложил в качестве помощи и поддержки. Соответственно, остальную сумму придется, ну, я думаю, что это в районе 100-200 рублей. В общем, посильная такая сумма. А вот, зато он отвезет туда, подождет,
да,
и привезет обратно. Вот.
Но это решает вопрос с количеством людей, потому что действительно в то время, когда уже начинает темнеть, там идти где-то от автобуса людям, допустим, пожилым там, или не очень здоровым, конечно, было бы сложно. Замечательно, что такой человек нашелся, который помог.
Ой, у нас просто чудеса каждый день. Я так удивляюсь, мы вот даже общаемся друг с другом и вдохновляемся все время. Ну, просто очень много поддержки от людей, от Бога, совершенно неожиданных вот мест. Ну, к слову сказать, даже мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал эту акцию, считает, что это очень важно и нужно, и хотел приехать. Мы надеемся, что он тоже доедет.
Ну, он, кстати, всегда принимает участие в подобных, подобных событиях, как вот, допустим, когда первые в Екатеринбурге устанавливали таблички последнего адреса, ну и на возвращение имен, насколько я понимаю, обычно. Всегда бывает. Я напомню нашим слушателям, мы сейчас говорим с Оксаной Ивановой, основателем Музея святости и исповедничества на Урале в 20 веке, и говорим о том, какие события будут происходить в нашем городе в День памяти жертв политических репрессий в воскресенье 30 октября. И давай еще раз напомним, да, в конце нашей передачи.
Ну, с 11 до 17 будет чтение имен возле часовни Святой Екатерины и...
В двух местах, у часовни Святой Екатерины и у храма...
Храма Большой Златоуст.
А лития какая-то планируется?
Да, конечно. Акция называется, вот ты все время говоришь, «Возвращение имен», а акция вообще-то называется «Молитва памяти».
Но это в прошлые годы называлась, да. «Возвращение имен» обычно. И в Москве, по-моему, она так называется.
И в Москве, да. Она во многих городах, не только в Москве. То есть это такая общероссийская акция. Вот, поэтому это, ну, более церковное поминовение, молитвенное поминовение, хотя тоже с чтением имен. В 17:00 на 12-м километре Московского тракта мы всех ждем на акцию «Последний портрет». Будут зажжены лампады перед последними прижизненными портретами тех, кто был невинно репрессирован, расстрелян и чьи останки находятся на этом месте. Акция начнется с небольшой молитвы. Мы хотели бы использовать небольшие молитвенные тексты, из найденные нами в делах судебно-следственных, то есть хотелось бы, чтобы слова самих жертв были нами тоже услышаны, молитвенные слова. Это слова, обращенные к Богу с молитвой о врагах. Мне кажется, это очень важно. Далее будет зажжение лампад и такое вот поминовение внутреннее, молитвенное. Каждый сможет пойти посмотреть, эти лица, ну и сделать, ну, что делают обычно всегда посетители выставок всех, потому что это вот у нас не только акция памяти, но еще и выставка. И эти портреты можно будет посмотреть, мы можем рассказать о ком-то. Я думаю, что приедут родственники тоже со своими портретами, и нам, может быть, будет интересно послушать их, что они расскажут. Поэтому приглашаем вот тех, кто сможет там быть. Те, кто не смогут приехать на личном автомобиле, могут это сделать на автобусе, который в 16:30 будет отъезжать от остановки с колледжа имени Ползунова и направиться к 17:00, к началу акции, на 12-й километр. Я могу дать телефон, по которому люди могли бы связаться. 89-655-466-076. Если вы не увидите автобус или не поймете, где он стоит, можно по этому телефону будет позвонить и связаться, и его найти, и доехать. После акции на 12-м километре будет шествие пикетирования с портретами и именами жертв политических репрессий и огоньками памяти вдоль здания бывшего НКВД. Это будет с 7 часов до 8:30. А с 5 до 7 будет митинг мемориала на проспекте Ленина напротив внутренней тюрьмы НКВД на Ленина, 17, месте массовых расстрелов времен Большого террора. Ну и 21:00 в 9 часов по местному времени каждый желающий может присоединиться к общероссийской акции «Свеча памяти» и зажечь свечу на окне своего дома в память о тех, чья жизнь безвременно оборвалась в годы террора или была сломана машиной советского государства. Ну вот, расписание таким образом составлено, чтобы с утра до вечера каждый может посетить эти события памяти с 11 утра до 9 вечера, а может быть даже побывать на всех.
Спасибо, Оксана. Я напомню, у нас в гостях была Оксана Иванова, основатель Музея святости и исповедничества на Урале в 20 веке. И мы говорили о 30 октября, какие события будут происходить в этот день, в День памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге.
Спасибо, всего доброго.
Дорогие братья и сестры, сейчас я хочу поделиться с вами новой информацией. Кроме того автобуса, о котором рассказывала Оксана, который будет идти от здания колледжа Ползунова в 16:30, можно будет посетить мемориал на 12-м километре Московского тракта. и другим способом. Ровно в 12 часов от здания администрации Екатеринбурга на площади 5 года состоится традиционная поездка на мемориал, место массовых расстрелов 30-х годов, которую организует Ассоциация жертв политических репрессий. Бесплатные автобусы для этого предоставляет администрация города. В рамках этой акции уральская группа «Мемориал» организует пресс-тур для молодежи «Связь поколений». Только в этот день старшеклассники могут увидеть на памятном месте свидетелей народной трагедии, пообщаться с ними, почувствовать их боль. Окончание акции памяти – возвращение в город к 15 часам. К этому пресс-туру приглашают присоединиться педагогов и старшеклассников. Звонить нужно по телефону 8-965-546-60-75. С 17 до 18 часов в сквере напротив здания по проспекту Ленина, 17, активисты уральской группы «Мемориал» тоже будут читать имена погибших, после чего состоится шествие со свечами и огоньками памяти «Братство светлячков», которое закончится у здания бывшего УНКВД цепочкой памяти со свечами и портретами уральцев, расстрелянных во внутренних подвалах этого дома. Более 15 тысяч человек за один неполный год большого террора 1937-1938 годов. Акция может продлиться до 20 часов. И еще информация об интересной выставке к Дню памяти жертв политических репрессий. В музее Эрнста Неизвестного 26 октября была открыта выставка известного уральского художника Алексея Казанцева «Социум. Памяти жертв коммунистического террора 17-21 и 1937-1938 годов». На выставке, которая будет работать до конца ноября, представлены графические листы из цикла «Соловки», посвященные мученикам первого советского концлагеря «Слон». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к поминовению наших соотечественников, пострадавших от тоталитарного режима.